говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии первый зампредседателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы, беспартийный член списка Компартии России Олег Смолин. Ведет передачу Михаил Соколов. Я напоминаю вам номера телефонов. +7 903 743 2801 – это смс-сообщение. 961-33-33 – это абонент «Радио Свобода» в Москве. Вы можете передавать свои сообщения по пейджеру. И 8 800 222 12 – это телефон для вопросов нашему гостю Олегу Смолину.
Михаил, а я все думаю, когда же я скажу вам добрый вечер, и добрый вечер, радиослушатели.
Ну, вот видите, вот и пришло это счастливое время. Мы поговорим о науке побеждать. И, конечно, замечательная цитата. Агитационная кампания политических партий по выборам в Госдуму прошла спокойно. Ни средства массовой информации, ни политические партии, принимавшие участие в ней, не получили фактически ни одного серьезного предупреждения, заявил председатель Центра избиркома России Владимир Чуров. Согласны?
Вы знаете, ну, наверное, для Владимира Чурова избирательная кампания прошла спокойно. Я не думаю, что оппозиционные партии разделяют эту точку зрения. По крайней мере, я знаю, что многим из оппозиционных партий изрядно досталось. В том числе, между прочим, и Компартии Российской Федерации. Мы, правда, сейчас, пожалуй, на втором месте по давлению после Союза правых сил. Но, тем не менее, прелести и в этот раз хватило. Ну, срывались встречи, как известно, не пускали людей куда только можно, значит, появились всякого рода открепительные талоны, по которым предполагается, что должны голосовать врачи, учителя, работники сферы бизнеса, кстати сказать. Я знаю, что на одном из факультетов, например, в городе Омске, студентам выдали 600 открепительных талонов, на другом 300 с чем-то. Причем там совершенно замечательная история, когда городские власти требуют, чтобы студенты голосовали в городе, а сельские власти требуют, нет, приезжай домой, голосуй. Идет борьба.
Соревнуются.
Соц или КАП, или какое там, ПУТ, соревнования за то, чтобы они проголосовали в двух местах сразу с этими открепительными талонами. Ну, она одна только надежда, что, может быть, людям, в конце концов, все это надоест, и, как в известном ролике ЗАЕ, в конце концов, выберут какую-нибудь другую партию.
Да, ролик замечательный. Я поздравляю коммунистов. Вы наняли из каких-то очень хороших пиарщиков. Это был самый сильный ход во время этих скандальных дебатов, где был Жириновский, я вот заметил, и вы были там, и Алферов был. Я вот хочу спросить, а вы на Владимира Вольфовича в суд не хотите подать? Вообще ситуация была такая на этих дебатах, что, ну, не от вас, вы далеко стояли, и вам трудно, дотянуться до него было трудно, но какой вот Константинов, который мужик крепкий и не академик, мог бы, конечно, так сказать, немножечко помять вождя ЛДПР.
Самое печальное, что мне даже не дали задать второй вопрос. А второй вопрос, вольно или невольно, хотелось начать с того, что, Владимир Ильич, ну, конечно, я инвалид по зрению, но вы-то инвалид духа. А дальше самое интересное, вы перед каждыми выборами ходите под предприятием инвалидов и рассказываете им, как вы их любите. Но потом вы ни разу не проголосовали за мое предложение в их поддержку. Это я их не сам придумываю. Это предложение организации, объединяющих миллионы людей с ограниченными возможностями здоровья. Безнадежно. Ну, короче, по-моему, Владимир Вольфович пал ниже плинтуса, но я не исключаю, что ожирение сознания нашего населения так велико, что проскочит еще раз.
Слушайте, но пал ниже плинтуса, накрутили его сразу после замечательного выступления президента, он же лидер списка по телевидению, по Первому каналу. То есть и официальные СМИ начали вдруг рассказывать, что у него какие-то невероятные успехи.
Ну, дело в том, что, ну, конечно, невероятные успехи. Его окрутили вообще после «Единой России» больше всех. И, кстати, затраты финансовые, если верить сообщениям Центра избиркома, у ЛДПР больше всех. Но мне это представляется, меня это удивляет другое. Понимаете, ну, человек, который уже столько раз обманул своих избирателей, который блестяще, успешно выдает себя за другого. Вообще, лучший, пожалуй, политический артист, за которого должны бороться два театра. Малый за то, чтобы он играл в большом, а большой за то, чтобы он играл в малом. Но каждый раз он блестяще исполняет свою роль, хотя на самом деле, что там он думает на самом деле, никто не знает.
Цирк Навернадского сейчас приватизируют. Я думаю, он мог бы, вот не пройдет, если в Думу, мог бы поучаствовать.
Да, я думаю, и с большим успехом. А что касается судебных дел, ну, сейчас смотрят юристы, понимаете, потому что там, где два юриста, могут быть три мнения, и вопрос будет решаться в зависимости от того, есть реальные шансы выиграть процесс, хотя очень бы хотелось.
Не ради себя.
В Османном суде, да, тяжело будет. Не ради себя, а ради, между прочим, миллионов других людей, которых он оскорбил.
Да, вот, кстати говоря, все-таки я от имени этих людей тут уже получил сообщение. Уважаемый Олег Николаевич, не знаю, вот Магомед спрашивает, может, он ошибается, он пишет. Будучи инвалидом по зрению, являясь депутатом 10 лет, вы ни намеком не обмолвились о проблемах инвалидов по зрению. Я имею в виду то, что в этом государстве не дают шанс инвалидам самореализоваться. О пенсиях я уже не говорю, с уважением, Магомед. Магомед тоже, вот он пишет, что инвалид первой группы.
Магомед, видимо, просто не выходит в интернет, а что касается средств массовой информации, то когда пускают, эта тема одна из главных, вообще в моей работе одна из самых главных, эта тема, и уж если кто в Государственной Думе представляет их интересы, у нас вообще каждый десятый в России человек с ограниченными возможностями здоровья, в Государственной Думе один из 450. И примерно половина моих законов и законопроектов, а их более сотни в Государственной Думе, и плюс еще многие тысячи поправок к разного рода законам, что-то около половины направлено на защиту интересов как раз людей с ограниченными возможностями здоровья. Из того, над чем работал, ну вот до того, как прошла монетизация, у нас был один из самых передовых в мире законов о социальной защите инвалидов. Третью версию уже закона выкатываю об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья, потому что на две первые президент Ельцин наложил вето. Потом президент Путин велел своей администрации с нами текст согласовать, а на прямое поручение президента Путина не выполнилось. Сейчас третью версию мы такого закона выставляем. Ну и плюс без конца налоговые льготы для предприятий, поправки, касающиеся пенсионного законодательства, которые в большинстве проваливаются большинством Государственной Думы, состоящим из Единой России и ЛДПР. Ну, плюс я первый вице-президент Паралимпийского комитета. Немножечко прибавляем каждый год денег на спорт инвалидов. И, кстати, вот могу похвалиться, в прошлом году, в 2006 году, наша паралимпийская сборная в Турине оказалась в буквальном смысле впереди планеты всей. Мы завоевали столько медалей, сколько занявшие второе место немцы и занявшие четвертое место французы вместе взятые. Но это частные успехи, а в общем я считаю, что государственная политика по отношению к инвалидам остается крайне жесткой. Могу привести только один пример, чтобы было понятно, что я имею в виду. Вот сейчас перешли на новую систему поддержки инвалидов вместо группы инвалидности на так называемую нетрудоспособность. Вот вам результат. В городе Зеленограде живет мой хороший знакомец по имени Николай, тотально незрячий человек. У него была первая группа инвалидности, соответственно, самая высокая, какая возможна из нищенских наших пенсий по инвалидности. Когда с ним случилась беда, и ему отрезали ногу, ему объявили, что после этого ему должны установить вторую степень утраты трудоспособности, значит, понизить пенсию. Оказывается, нога мешает работать, и оказывается, отсутствие ноги работать помогает. Вот это символ для меня людоедской политики по отношению к инвалидам в современной России.
Ну, я думаю, мы Магомеда удовлетворили этим ответом, и мы продолжим разговор с Олегом Смолиным после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с Олегом Смолиным, заместителем председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы, беспартийным членом списка Компартии Российской Федерации. Олег Николаевич, вот еще одно сегодняшнее событие. Владимир Путин перед выборами. Я так понимаю, что в образе президента все-таки посетил Российскую академию наук, было заседание Совета по науке и технологиям, и вот там много всего было сказано, там про разбюрокрачивание научной деятельности, про то, чтобы не крали деньги с нанотехнологий, там на какие-то интернет-ресурсы не тратили, а вот исключительно целевым способом и прочее, прочее. Там много всего про финансирование фундаментальной науки. Вот меня очень удивило это как раз заявление по поводу денег и краж в нанотехнологиях. То же самое, помните, по поводу Олимпиады, тоже президент сказал, что не надо там из олимпийского строительства тоже воровать, не дадим и так далее. Хотя сами законы вот эти, об этих корпорациях очень интересны. Они там, насколько я помню, просто затрудняют возможности аудита, контроля и так далее. Вот получается так, с одной стороны закон принимается такой вот с дырами, а потом говорят публично, что вы тут не воруете.
Если можно, я буквально пару слов о положении в науке в целом. Я напомню, что за первое постсоветское десятилетие финансирование науки упало примерно в 20 раз. Для сравнения, образование примерно в 8 раз. Нам много говорят о том, что сейчас в России наращивается финансирование науки, но мы особенно этого не видим. Я хотел бы напомнить, что по всем международным данным, значит, самая нижняя планка расходов на науку – это 2% от валового внутреннего продукта. Евросоюз поставил задачу дойти до 3%. В России, если брать федеральный бюджет, это 0,3% от валового внутреннего продукта. Примерно. Чуть-чуть в последние годы процент поднялся, но весьма и весьма незначительно. Это первое. Второе. Про разбюрокрачивание. С моей точки зрения, приняты два закона, которые нанесут науке прямой вред, причем с обеих сторон. Во-первых, принят закон, который, превращая академии в государственные, ставит их в очередную вертикаль власти. А я не думаю, что всякого рода вертикали полезны для науки.
А Путин говорит, что они свободнее стали.
Они не знаю. Но по новому закону устав утверждается правительством, президент Академии наук, соответственно, президентом Российской Федерации. Я напомню, что даже в сталинские времена, скажем, Николая Ивановича Бухарина, а ведь он был умница, три раза прокатывали в Академию наук. То есть академики всегда были в известной степени людьми самостоятельными. Теперь их пытаются поставить под контроль, построить в эту самую вертикаль и заставить делать то, что считается нужным.
Но недавно они несколько бюрократов на последних выборах прокатили.
Я знаю, и это радует. И это радует. Но в целом, повторяю, я говорю о законодательстве. Законодательство ухудшает, уменьшает степень свободы в Российской Академии наук, соответственно, увеличивает бюрократию. Это первое. Второе. С другой стороны, мы принимали довольно оригинальный закон, который отменил аккредитацию научных организаций и позволил наряду с научными организациями и любым другим организациям участвовать в конкурсах на научные деньги. Когда мы этот закон принимали, тогда был господин Свинаренко, замминистра образования и науки, он говорил, неужели вы думаете, что бензоколонка может выиграть конкурс на научную разработку? Я ему говорил, Андрей Геннадьевич, вопрос только в цене. Вспомните Байкал Финанс Групп. После этого, то, что я слышу, жалуются академики на то, что неведомо кому, да неведомо кто выигрывает тендеры на научные разработки, потом...
Перепродает?
Конечно. Потом исполнение передает тем же самым научным организациям, но выигрывает те самые бензоколонки.
Получает процент. Прачечные, скорее всего, это. Конечно. Отмывочные.
Ну, вы знаете, как это называется, технология деревообработки бюджета. Распил плюс откат.
Но вот Путин сказал, что 600 учреждений в РАН и 400 занимаются научной деятельностью, а 200 не занимаются.
Вы знаете, не могу прокомментировать эту ситуацию. Скорее всего, речь идет о вспомогательных подразделениях Российской Академии Наук. И если по общему правилу, которое сейчас у нас часто бывает применено, эти учреждения будут отделены или приватизированы, ну, понимаете, о чем может идти речь? Например, там какой-нибудь научно-исследовательский институт и какая-нибудь организация, занимающаяся, собственно, отправкой кораблей в море, да? Вот, одна из версий. Там какая-нибудь другая версия. Собственно, научно-исследовательский институт и какое-нибудь опытное хозяйство.
Опытное
другая
производство.
Версия. Да. Опытное производство, да. Поэтому надо разбираться в каждом отдельном случае. Я не уверен, что Владимир Владимирович в деталях владеет этой ситуацией.
А корпорации вот эти вот, нанотехнологии?
А что касается корпораций, действительно все эксперты отмечают, что корпорации наиболее закрытая часть научных структур, наименее прозрачная, и что если где-то как раз и созданы условия для того, чтобы даже те небольшие деньги, которые получает наука, могли куда-то уплывать, то как раз через корпорации. Ну, с одной стороны, я приветствую, естественно, идею развивать нанотехнологии, поскольку это одно из передовых направлений, но оно практически единственное. А если мы хотим быть передовой научной державой, нам нужно десятка, полтора, два десятка передовых направлений, в которые надо было бы закачать государственные деньги в целях прорыва в научно-технологических областях.
Ну, давайте мы подключим к разговору слушателей. Значит, Яков из Москвы хочет задать, я так понимаю, вопрос Олегу Смолину. Пожалуйста.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый Олег Николаевич, позвольте сначала очень короткую реплику, а потом вопрос. По поводу ситуации предвыборной, когда был Жириновский, я считаю, что лучше в свое время на программе у Савика Шустера «Свобода слова», как Делягин сказал, что сказала это животное, лучше, по-моему, никто никогда не выражался.
Да, я бы привел Аристотеля — политическое животное.
Ну, возможно. А вопрос, значит, у меня такой. Вы знаете, значит, я хочу вот вас спросить. Я тут звонил на радио «Свобода», рассказал о ситуации, повторю сейчас ее вам. Вот ваш комментарий мне интересен. Значит, во-первых, в среду вечером в ТВ-центре в 20:25 часе, вполне толерантной программе, вдруг появилось два сюжета никак не обоснованных информационной картины дня, в которых мочили коммунистов. Сначала один профессор МГУ, а потом бывший соратник по фамилии Симага. Значит, вчера вечером, это первое, значит, вчера вечером вдруг я пошел в магазин, я живу в одном из спальных районов, и оказалось, да, мы агитаторы «Единой России», которая в жизни никогда здесь не было, вдруг ни с того ни с сего. Так вот у меня вопрос, два этих случая, первый и второй, не говорят ли о том, что наша партия власти, в кавычках, узнала настоящие рейтинги, которые скрываются...
Рейтинги нельзя называть?
Я не называю, я говорю, что я что-то назвал разве? Я говорю истинные рейтинги, которые противоречат тем, которые назывались, озвучивались несколько дней назад, всю неделю до этого. То есть они забеспокоились, потому что они понимают, что слишком много придется накидывать.
Ну тогда, знаете, тогда такое ощущение, что самая страшная и самая рейтинговая партия – это СПС, поскольку накат на нее больше, чем на коммунистов, что Олег Николаевич сейчас признал.
Да. По моей информации, рейтинги действительно узнали. Я их называть не буду, естественно. Тем более, что нам данные ФАПСИ неизвестны, а власти они известны. Это первое. Что касается Владимира Владимировича Симага, ну что сказать, человек... реализовал многопартийность в одном лице.
Он но успел, яркий человек.
Яркий человек. Он успел побывать в Компартии, в «Единой России», теперь он патриот, но мочит почему-то вообще как оппозиционеру. Патриоты же это оппозиционная партия. Ему положено было бы критиковать партию власти, но он почему-то мочит своих соратников. Наверное, потому что это приятнее и безопаснее со всех точек зрения. И можно на этом рейтинг или что-нибудь другое поднять или заработать. Вот, я думаю, что действительно... тревога, которую мы слышим сейчас в последнее время от партии и власти, она во многом представляет собой некоторую загадку. Но если по поводу Компартии может тревожиться насчет рейтинга, то по поводу Союза правых сил, я не знаю, честно говоря, чего они на них так... Ну, наверное, просто-напросто самый простой способ для того, чтобы переключить общественное сознание с проблем реальных на вымышленные, это найти врага. И вот сейчас уже у нас в политическую науку опять вводится понятие враг.
Враг народа,
там,
да.
Враг народа вместо оппонент, конкурент там или еще какого-нибудь понятия. И, что называется, выбирают кого угодно, и такие методы, которые применяются сейчас, я не помню, чтобы давно применялись.
Ну, давайте еще вопросик. Михаил, Московская область, пожалуйста. Будьте добры, Михаил, вы нас слышите? Да. Ну, что-то...
Алло.
Да, пожалуйста, ты пожалуйста. В эфире.
Это Владимир, Московская область.
Владимир, извините.
Да, поэтому я и ждал команды. Здравствуйте, уважаемые гости, уважаемый ведущий. Ну, для начала ремарка, я беспартийный, чтобы меня не засчитали в подсадные утки. И второе, я очень уважаю Олега Смолина, но у меня есть серьезные претензии к руководству Компартии по проведению этой выборной кампании. Вялой, беззубой, не напористой, не боевой, какие-то поддавки, все вокруг да около. Раз Путин превратил эту выборную кампанию в референдум, кто за меня и кто против меня, тот враг народа. Так надо народу объяснить, кто такой Путин. Вот смотрите, вчера Немцов, его в левизне не упрекнешь. но он четко, ясно сказал, что Путин никогда не занимался народом, если этому народу за 8 лет непонятно стало, а занимался теми кругами ельцинскими, миллионными, миллионерами, которые привели к власти благодаря попугайному голосованию так называемого электората.
Так, ну, хватит, наверное, это уже много сказано, отвечать надо.
Да, отвечать пора. Надо. Но я не могу принять, по крайней мере, на свой счет обвинение в вялой избирательной кампании. Мне представляется, что я и мои товарищи достаточно внятно обозначали позицию. Ну, что касается известного плана, я по этому поводу опубликовал статью под характерным названием «Беда России». Помните, как у капитана Врунгеля яхта «Победа» превратилась в яхту «Беда». Нечто подобное, видимо, произошло с так называемым планом Путина в процессе его исполнения в Российской Федерации, хотя плана этого на самом деле я никогда не видел. Это первое. Второе. Я тоже убежден, что слухи о грандиозных успехах Российской Федерации, как говорил Марк Твен, слухи о смерти, явно и сильно преувеличены. Я позволю себе привести только несколько показателей, достаточно очевидных. В конце концов, что толку стране, что правительство мучается, не знает, куда деть деньги, а народ мучается, не знает, где их взять. Я приведу, пожалуй, только один показатель. За это время жить мы все стали намного меньше. Например, в 2005 году российская женщина жила 72 года, в 2006 году 70 лет. Официальные данные. В 2005 году российский мужчина жил 58 лет, в 2006 году 56 лет. Вот если это план Путина, то тогда понятно, чем он закончится и в достаточно близкое время. Я не принимаю обвинений в вялости, хотя, наверное, можно было вести избирательную кампанию и более живо, более современно, что ли, более весело.
Скажите, партия патриотов России близка вам по духу, спрашивает слушатель по пейджеру.
Вы понимаете, в партии патриоты России есть разные люди, но ни для кого не секрет, что партия патриоты России возникла путем сначала рейдовского захвата части актива и избирателя Компартии Российской Федерации, затем путем рейдерского захвата фракции «Народная воля» в Государственной Думе. По лозунгам, я думаю, партия «Патриоты России» достаточно близка. Что будет делать партия «Патриоты России», если она пройдет в Государственную Думу, мне сейчас представить себе достаточно сложно. По крайней мере, я хорошо знаю, что Геннадий Юрьевич Семигин работает не как политик, а главным образом, а как бизнесмен в политике.
Ну, партию-то кормит, по крайней мере.
Это радует.
Да, ну что ж, времени-то осталось мало. Вот коротко спрашивают, в результате производственной травмы брат потерял глаз, врачи отказывают в инвалидности.
К сожалению, сейчас принята такая система, что, оказывается, отсутствие глаза не является основанием для утраты трудоспособности. Я уже об этом говорил. Если уже с отрезанной ногой считается, что трудоспособность повышается, напишите письмо, не поленитесь. Мы попробуем обратиться в Минздравсоцразвитие. Может быть, поможет, но гарантировать не могу. К сожалению, такие инструкции. Экономить на всех.
То есть письмо на ваш адрес
Государственной Думы? Да, в Государственную Думу, депутату Смолину.
Дойдет не на деревню дедушки. Мы продолжим наш разговор с Олегом Смолиным в прямом эфире «Радио Свобода» после выпуска новостей. Я напомню, в 22 часа 30 ноября в эфире радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Сколько лет может продлиться застойная война в Чечне? Как быстро продукты питания съедают повышение пенсии в России? Программа «Время и мир» в эфире в 10 вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главном. Сайты партии «Яблоко» и ее лидера Григория Явлинского выведены из строя в преддверии выборов. Для другой партии «Союза правых сил» полностью закрыт доступ в СМИ. Лидер СПС Никита Белых был вынужден обратиться к избирателям через интернет. В Липецкой области несколько партий выступили с протестом против административного давления в ходе предвыборной кампании. Обращение в областную избирательную комиссию подписали «Справедливая Россия», «Яблоко», «СПС» и «Патриоты России». В Москве возбуждено уголовное дело против активистки «Другой России», члена национал-большевистской партии Анны Комаровой. Ей инкриминируется участие в деятельности экстремистской организации. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу партии «Справедливая Россия» на решение исключить мэра Ставрополя Дмитрия Кузьмина из списка кандидатов в депутаты Госдумы. Правительство Турции дало армии разрешение на переброску войск в Северный Ирак для проведения там силовой операции. Об этом объявил, выступая по телевидению, премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. В Багдаде по подозрению в террористической деятельности задержаны около 40 человек. Среди задержанных сын ведущего суннитского политика Аднана Аль-Дулайми. Суд в Твери вынес приговоры 12 депутатам городской думы, обвиняемым в коррупции. На скамье подсудимых оказались и два предпринимателя, которые давали им взятки. Бывший глава думы приговорен к 7,5 годам, остальные к меньшим срокам. Задержанную в Таиланде российскую туристку обвиняют в краже и укрывательстве краденого имущества. Если вина Натальи Ивановой будет доказана, ей грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем разговор с Олегом Смолиным, первым замом председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы, беспартийным членом списка Компартии России. Ну что ж, Олег Николаевич, не могу не затронуть сегодняшнюю яркую совершенно тему. Все-таки вот не все читают газету «Коммерсант», а те, кто прочитали сегодня утром, они, конечно, немножко обалдели. Что оказывается? Есть некий гражданин Шварцман, президент малоизвестной финансово-промышленной группы «Финанс Групп».
Не «Байкал Финанс Групп»?
Нет, не «Байкал». Вот а новенькая у нас теперь есть такая компания. Вот. И что он рассказывал где-то в Америке, причем корреспонденту «Коммерсанта»? Оказывается, Россию ждет бархатная реприватизация, добровольно-принудительный отъем предприятий. Заниматься этим будут 600 тысяч силовиков, ну, наверное, еще 100 тысяч курьеров тоже. Цитата, которые ни хрена не делают и ищут, где бы денег заработать. Все это будет происходить под присмотром замглавы кремлевской администрации Игоря Сечина. А как возникло это все? Оказывается, есть некий союз социальной справедливости. Опять цитата. Наши коллеги из ФСБ решили, что должна возникнуть организация, которая будет Ходорковских всяких наклонять, нагибать, мучить и выводить на социальную активность. И вот под маркой этого СССР, да, Союз социальной справедливости России, заявляют о намерении изымать частные компании в интересах силовиков и Рособоронэкспорта. Упоминаются какие-то родственники чиновников из Кремля и администрации президента, которые владеют. В общем, какая-то совершеннейшая... То ли хлестаковщина, то ли действительно прям план Путина какой-то получается. Что скажете?
Знаете, начну с аббревиатуры СССР. Вот у нас многие думают, что мы возвращаемся в советское прошлое. И глубоко заблуждаются. Ничего подобного. Содержание процесса абсолютно другое. Форма бюрократическая, может быть, да. Кстати, по части бюрократии мы уже превзошли советское прошлое и по количеству чиновников, и по количеству бумаг. Я вот хорошо знаю, например, по системе образования такого количества бумаг никогда не было. А содержание совершенно другое, противоположное. Содержанием является чистый бандитский капитализм. И с окончанием 90-х годов, на самом деле, он не кончился. Просто-напросто он теперь стал возводиться в ранг закона. И это пример. На самом деле, речь, конечно, идет ни о какой не о реприватизации или ренационализации. На самом деле, речь идет о переделе собственности. От одних группировок в пользу более удаленных от тела власти, в пользу других группировок, более приближенных к телу власти. Вот и все. Но... Последствия легко себе представить. Мы получим, естественно, войну, продолжение войны кланов, а мы уже сейчас ее имеем с понятными последствиями. И мы получим, я думаю, торможение экономического развития, потому что каждый, прежде чем чем-то начать заниматься, 10 раз подумает, какая организация у него будет отбирать то, что ему удастся создать.
Вы знаете, что действительно потрясает? Этот гражданин, он рассказывает радостно, что, чтобы захватить то или иное предприятие, они его обкладывают, так сказать, давят, фактически рэкетируют, то есть не дают работать, то есть не дают экономике развиваться. Сначала разваливают, а потом уже прибирают к рукам. То есть это на самом деле какие-то просто вредители. Вот не те, которые там придуманные были товарищем Сталиным, да, для расправы со своими оппонентами, а настоящие вот вредители в чистом виде.
Вы знаете, это еще одна иллюстрация того, как власть любит малый и средний бизнес. Я не хочу заниматься агитацией, но я знаю бизнесменов, в том числе даже из числа крупного бизнеса, которые сейчас рассуждают таким образом. Надо, чтобы в стране была хоть какая-нибудь оппозиция. И поэтому люди, не разделяющие левых взглядов сейчас, в значительной степени собираются поддержать КПРФ ради того, чтобы сохранить оппозицию в Государственной Думе.
А вы знаете, там еще одна была цитата в этой статье, в этом интервью, что надо как раз в первую очередь взять под контроль нелояльный бизнес.
Так в этом-то все и дело. В том-то все и дело, что происходит так называемое избирательное правосудие. Но действительно, чем Абрамович отличается от Ходорковского? Кроме того, что...
Один из них губернатор.
Один из них губернатор, сидит... а второй шьет рукавицы, как известно. Да? Те же самые схемы уклонения от налогов, то же самое получение собственности практически даром. Насколько я понимаю, Роман Абрамович получил Сибнефть за 100 миллионов долларов, а государство выкупило ее за 13 с лишним миллиардов долларов. Представляете, какие накрутки, да?
Ну, он там в технологии вкладывал же.
Да, в технологии он вкладывал, да. После чего говорят, что там в значительной степени были опустошены запасы, которые имела и эксплуатировала Сибнефть. Короче говоря, одним бешеные доходы, другим бешеные наказания. Какое же это правосудие, какое это равенство перед законом? А ведь равенство перед законом — это первое условие, при котором может хоть как-то работать эта самая хваленая рыночная экономика.
Интересно, что в качестве вождя вот этого Союза социальной справедливости упоминается член КПРФ, бывший член фракции «Справедливая Россия», депутат Валентин Вареников, которого, я подозреваю, вы хорошо знаете. Шварцман его называет духовным лидером.
Я очень хорошо знаю Валентина Ивановича Вареникова, поэтому... Пока я не знаю другого, я берусь утверждать, что наверняка человека используют в темную. Что-нибудь рассказали ему про замечательные цели этой организации, которая будет возвращать государству там незаконно приватизированные активы, а на самом деле будет там возвращать не государству, а новым или другим олигархам, более приближенным к телу власти. Надо проверить эту информацию.
В лучшем случае возвращать будет под контроль неких менеджеров, а как мы помним по опыту многих товарищей из 90-х, да и из нынешних годов, совершенно не обязательно быть собственником, главное взять под контроль финансовые потоки и направить их в нужный карман.
Ну да, все та же самая технология работы с финансовым потоком.
Так, Николай из Оренбурга ждет. Пожалуйста, ваш вопрос Олегу Смолину.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Олегу Николаевичу два вопроса с небольшими потом комментариями. Первый вопрос. Вот если КПРФ вместе со «Справедливой Россией» попадает в Думу, способны ли эти две партии объединиться? Это первый вопрос.
Отвечаю сразу. Насчет объединиться не знаю, а вот взаимодействовать безусловно. Например, не положено мне такого говорить перед выборами и хвалить конкурентов, да? Но я хочу сказать, что, скажем, депутатом Оксаной Дмитриевой мы работали на протяжении предыдущих ни одного уже срока Государственной Думы и работали практически один в один.
Так, второй вопрос, Николай.
Второй вопрос. Как известно, Россия большая и где-то около 98 тысяч избирательных участков. Есть информация, она звучала даже на этой радиостанции, на других, «Эхо Москвы», что «Единая Россия» будет вбрасывать от 20 до 50 бюллетеней, процентов, чтобы победить. То есть будет ли с вашей стороны совместно со «Справедливой Россией» или с другими партиями жесткий контроль избирательных участков, чтобы люди не волновались, что вот они пойдут голосовать за другую партию, и а «Единая Россия» все это дело перебьет?
Компартия Российской Федерации имеет самую разветвленную структуру. Мы стремились в каждую избирательную комиссию, как положено, дать представителя с решающим голосом, представителя с совещательным голосом. И плюс сейчас занимаемся очень активно тем, чтобы на каждом избирательном участке были наблюдатели. Но пока не вполне понятна технология вброса. Понимаете, вбросить 50% – это очень сложно, если сказать вообще возможно. Сейчас речь идет о том, что в большинстве регионов идут какие-то надувательства с открепительными талонами.
700 тысяч выдано уже.
Да, и по многим регионам в 40 раз больше, чем на прошлых выборах. Что и как с ними собираются делать? Видимо, где-то есть такие избирательные комиссии, в которых собираются эти открепительные талоны реализовать. Но, скорее всего, там через либо армейские части, либо СИЗО, либо какие-то другие, либо через избирательные урны, в которых, как показывает опыт, за день можно собрать только примерно 40 бюллетеней, а выдают обычно 150. Стремимся перекрыть все, что можно. Кстати, пользуясь случаем, если можно, я возьму даже диктофончик. Я, по-моему, забыл. Нет, вспомнил. Телефон, где находится юридическая группа Компартии Российской Федерации, куда мы просим сообщать о всех нарушениях, о которых вам станет известно, начиная с завтрашнего дня, целый день завтра и круглосуточно в воскресенье, в Москве 628-75-89. Еще раз. 628-75-89. Давайте я проверю.
628-75-89. Правильно. Ну, видите, не ошиблись.
Да, не ошибся.
А что за группа создана вот в штабе КПРФ из бывших сотрудников КГБ, прокуратуры и так далее? Это что у вас за такой силовой отряд?
Честно говоря, не готов ответить на этот вопрос. Про юридическую группу знаю несколько больше.
Иван Иванович Мельников сказал, что чуть что будем добиваться с помощью этих специалистов до возбуждения уголовных дел против фальсификаторов.
Я хотел бы напомнить, что в результате прошлых выборов было возбуждено более 120 уголовных дел по фактам фальсификации результатов выборов. К сожалению, очень слабо наказывают фальсификаторов. Рекорды – это 2 миллиона штраф и 2 года условно срок.
Обычно 1500 рублей штраф.
Да, ну вот я говорю, до 2 миллионов дело доходило. Но будем продолжать работать для того, чтобы людям было неповадно. В конце концов, я думаю, пусть внимательно читают уголовный кодекс и помнят, что эти выборы не последние. И тех, кто сейчас получил там 1500 штраф или даже год условно, через следующие выборы может настичь, что называется, правосудие.
Леонид Александрович из Кингисеппа, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Так, это Леонид, Кингисепп, Ленинградская область, я немножечко волнуюсь. У меня вопрос господину Смолину.
Лучше товарищ.
Насколько, в общем-то, КПРФ будет иметь свое лицо по избирательным участкам, когда в Кингисеппской территориальной организации КПРФ были приняты самые махровые взяточники.
И так, никто... Леонид Александрович, вот не обвиняйте людей так вот сходу. Мы же не знаем, что у вас там происходит. Какие-то люди есть, у вас с ними не сложились отношения. Я считаю, что тут вот мы не можем это обсуждать.
Знаете, я просто никак не могу прокомментировать ситуацию в Кингисеппской организации. Ну, никак. Я единственное, что могу сказать, понимаете, обычно взяточники бывают в партии власти. В партиях оппозиции, по опыту знаю, взяточников намного меньше. Да и кроме того, представьте себе, вот нас когда-то обвиняли в том, что у нас, значит, олигархи там в Компартии на прошлых выборах были. Когда прошли прошлые выборы...
Была.
Слушайте, я вам скажу, когда прошли прошлые выборы, то Forbes, по-моему, опубликовал список из 32 олигархов, из них 22 в Госдуме, 10 в Совете Федерации. Во фракции Компартии Российской Федерации не оказалось ни одного.
Плохо работают и развивают бизнес.
Плохо работаем мы с олигархами, и это неудивительно, потому что какой же нормальный олигарх пойдет в оппозиционную партию, где на тебя тут же напустят налоговую, ОБЭП, РУБОП и бог еще знает что.
А что думают у вас в партии по поводу маршей несогласных и того, как, собственно, с ними разобралась власть? Там разогнали, побили, даже не дали никуда выйти, собственно. Это при том, что, в общем, ну сколько человек хотело выйти там где-то в Петербурге? Ну, 500, судя по количеству арестованных и разогнанных.
Я не понимаю в этой истории ничего. Я не понимаю странного, дикого, нелепого поведения партии власти. Ну, прошли бы люди. Не согласны маршем, и что бы случилось от этого, я не понимаю. Понимаете? Убей бог. А что касается разгонов, ну, нелепые, дикие разгоны, которые вредят всему, чему только можно. Демократии в России, ее международному авторитету, Гарри Каспарова, талантливейшего шахматиста России, с которым я лично знаком, вдруг хватают, тащат там на 5 суток неведомо куда. Что? Бессмысленное какое-то поведение. Какое-то, у меня ощущение, что какая-то антиоранжевая паранойя в правящих кругах Российской Федерации. Но, кстати, хочу сказать, я не раз в Государственной Думе открытым текстом говорил моим коллегам из «Единой России», что если кто-то в России способен устроить оранжевую революцию, то адрес указываю точный. Это правительство Российской Федерации и Государственная Дума. Почему? Да потому что принимаются такие законы, которые сначала выводят людей на улицы, ну, вспомните закон о монетизации, ведь он же вывел людей на улицы. Потом принимаются такие законы, которые не дают людям легально выражать свою политическую точку зрения.
Экстремизм. Вот закон о борьбе с экстремизмом. Любого активного политика можно привлечь теперь.
Значит, я объяснял моим коллегам по Государственной Думе, когда принимали закон об экстремизме. Коллеги, смотрите, что там написано. Там написано, что экстремизмом признаются действия, побуждающие к экстремизму. Вы не боитесь, говорил я, что ползала сядет? Почему? Кто принимал закон о монетизации? Кто заставил людей перекрывать Ленинградский проспект в Москве и Московский проспект в Питере? Так вы же заставили перекрывать и после этого принимаете закон об экстремизме. Вот. Но я хочу сказать про другое. Я убежден, что если кто в России способен вызвать оранжевую революцию, то никак при данной ситуации не оппозиция, а именно партия власти, потому что существует целая теория с мудреным названием «легитимация конфликта». На русский язык его проще всего перевести так. Если вы хотите, чтобы котел не взорвался, открывайте клапаны. Клапанами могут быть средства массовой информации, парламент, там свободно действующие общественные организации. Когда вы затыкаете все клапаны, котел рванет, говорил я депутатам Государственной Думы, не в 7-м, так в 11-м, не в 11-м, то в 15-м, но если будет продолжаться та же политика, рванет обязательно.
Да, я тут вот сегодня прочитал совершенно потрясающие такие мемуары в интернете молодого человека, который посидел вот после этого марша в каком-то обезьяннике, и пожилой милиционер, 20 лет там проработавший, получающий не очень большую зарплату с таким стажем, сказал ему: что вы ерундой занимаетесь, флагами бегаете, взорвать надо этого Путина, и дело с концом. Вы знаете, ну так просто власти доведут до каких-то Степанов Халтуриных.
Ну... Мне нечего прибавить к тому, что я публично говорил в Государственной Думе. Я считаю, что политическая свобода – это лучшее средство, в том числе против оранжевых революций.
Смолину, почему в вашей критике нет фамилии Путин? Почему вокруг да около? Что-то где-то почему-то. Ведь все это полностью его заслуги. Почему об этом не говорите? Критикует вас Владимир из Люберец.
Слушайте, меня Владимир сегодня все время критикует. Вы вообще полагаете, что надо критиковать одного человека или созданную систему? Разумеется, во главе системы стоит Владимир Путин. Разумеется, все достижения, о которых я пытался говорить в кавычках, это и достижения Владимира Путина. Но я-то пытаюсь копать глубже и говорить вам о том, тех системных кризисах и о том, тех системных пороках, которые возникают. А вы думаете, что если завтра Владимир Путин перестанет быть президентом, то система изменится? Я вот вам о чем говорю. А вы хотите зациклиться на одной фамилии?
Но он вроде как должен перестать быть президентом, судя по юридическим, по крайней мере, основаниям. Или вы думаете, что вот этот референдум что-то изменит?
Вы знаете, я в последнее время мучаюсь двумя загадками. Оба про Владимира Владимировича. Загадка первая. Вот если Владимир Владимирович, как он нам говорит, от нас уходит, да? Зачем мы проводим так называемый референдум?
Не мы.
Зачем они проводят, извините? Зачем они проводят так называемый референдум о доверии уходящему Владимиру Владимировичу, если он на самом деле уходит? Тем более все референдумы их же законом во время избирательной кампании запрещены. Ни от кого не могу получить внятный ответ. И вторая загадка. Если, как нам сказал Владимир Владимирович, он намеревается контролировать страну после того, как перестанет быть президентом, чем будет заниматься новый президент? Или у нас будет ЗИЦ-председатель-фунт, как в известном романе Ильфа и Петрова? Опять же, никто на этот вопрос мне ни разу не ответил.
Поэтому... А если будет президент-прокладка на 3 месяца, на полгода?
Это, пожалуй, наиболее вероятный вариант, который видится сейчас. Но, может быть, придумают что-то и другое. Если, конечно, этот президент, который в Рио президента, да, сядет там на полгода, не почувствует вкус власти и не скажет: нет, ребята, демократы, которые тут временные, слазить не хотят.
Так, посмотрим, что нам пишут еще интересно. О, назовите, пожалуйста, периоды в истории СССР, когда бы вы могли положительно оценить политику коммунистического руководства. Константин из города Череповец. Но я подозреваю, не с 17 по 37. Или нет, я ошибаюсь?
Значит, нет, ситуация вот какая. Что такое вообще советский период? Я сейчас скажу то, что вызовет, наверное, ярость у многих слушателей «Радио Свобода». Я сначала повторю фразу Александра Зиновьева, что советский период – это лучший период истории России.
Ох.
Да, понимаю, Михаил. А теперь я добавлю к этому, что советский период – это логическое завершение предыдущих периодов истории России, когда достижения государства покупались колоссальной ценой для народа. Вот то и другое – чистая правда. Уж если говорить о том, какой период для меня наиболее, мне кажется, наиболее подававшим надежды, то это период оттепели. Я, если угодно, опоздавший шестидесятник. Я родился в начале 50-х годов, в 60-х еще учился в школе, но я сформировался под влиянием идей 20-го съезда и того, что любят называть социализмом с человеческим лицом.
Да, не реализовавшаяся возможность, но она должна была скорее начаться раньше. Но товарищ Сталин своим, так сказать, своей чисткой 37-го года, по-моему, парализовал людей настолько, что эта возможность не могла реализоваться.
Не думаю я так. Я думаю, что если бы для начала... элементы демократизации пошли вширь, б, Косыгинская экономическая реформа пошла вглубь, то мы могли бы реформировать систему и развиваться по типу там, югославскому, китайскому, какому-то другому в направлении смешанной экономики со значительными элементами самоуправления.
Виктор Иванович, пожалуйста, вопрос.
Михаил, добрый вечер, Олег Николаевич.
Добрый вечер.
Олег Николаевич, в первую очередь к вам, это не касается нынешних коммунистов, не касается предыдущих коммунистов, это касается той надслойки, которая руководит. Это разные вещи. Я всегда их разделяю. Рядовые коммунисты и властвующие коммунисты. Это разные вещи. У нас все объединяет все в единое целое. Это неправильно, я считаю, это мое мнение. А вопрос вот в чем. Уже в конце 80-х годов было дано распоряжение. Все средства, то есть людям, комсомольцам, сказали, открывайте любые дела, любые фирмы, любые предприятия. Это началась первая приватизация, так называемая. Это первый вопрос. Второе. Вы говорите о олигархах, которые есть лояльные, есть нелояльные. Зачем трогать лояльных, когда лояльными олигархами стоят те люди, целые группы, куда уходят все деньги. И они в тени. А то, что у одного там 10 миллиардов или 20 миллиардов, это ни о чем не говорит.
А вопрос?
А вопрос в том, как вы оцените всю эту ситуацию, чтобы вот именно поднять вопрос, открыть, кто стоит за этими олигархами, кто именно поименно.
Ну, то есть вы хотите сказать, что есть мировая закулиса?
Не мировая, это у нас все внутри нашей страны.
Понятно.
Это не мировая закулиса.
Олег Николаевич.
Понятно. Значит, я, честно говоря, не вполне понял вопрос, но как понял, так отвечаю. Первое. Я считаю, что на рубеже 80-х, начале 90-х годов в России произошла не как принято считать демократическая революция, а произошла бюрократическая революция. Что верхние слои правящей бюрократии быстро просчитали, что в процессе приватизации именно они получат большие куски собственности. И те люди, которым положено было там защищать существовавший строй, стали его главными топителями. Это первое. Второе. Отсюда вытекает то, что произошло затем. Мы получили в России не там какое-то современное социальное рыночное хозяйство, вместо этого мы получили крайне бюрократический, дикий, я уже говорил, бандитский капитализм. И сейчас происходят передел собственности. Что касается олигархов, называют людей поименно, в принципе, есть списки Forbes, есть какие-то другие списки самых богатых людей, но это люди либо вышедшие из власти, либо приближенные к телу власти, потому что если олигарх не проявляет в России достаточного почтения к власти имущим, что с ним может произойти, мы хорошо себе представляем.
Так, Елена Николаевна, давайте еще вопрос.
Олег Николаевич,
да, добрый вечер.
Вот я человек православный, глубоко верующий. Конечно, у меня хватит ума проголосовать за атеистов и конкретно за коммунистов. меня спрашивают, в чем дело. Вот я объясняю, что путинцы представляют интересы только 13% заевшегося населения, а вы за всех трудящихся. Но вот что-то в ваших выступлениях я не услышала, что вы обращались вот к нам, к этой группе людей. Вот про инвалидов вы говорите, про молодежь, про науку, а вот религиозную страну никак не задеваете. Вот Жириновский же позволяет себе обращаться к женщинам, опираться на них. А вот вы нужные слова для этой категории людей не нашли. В чем дело? И что вы могли по этому поводу сказать? Вот я знаю, что в Академии наук много людей верующих, и пока еще наука не может объяснить, как неживая природа преобразована в живую. Какой-то общий подход есть?
Давайте мы ответим.
Понятно. Итак, сначала по поводу Жириновского. Жаль, что у меня нет цитаты с собой в руках, она у меня в портфеле лежит, но могу процитировать по памяти. Вольфовича, который в Санкт-Петербургском Герценовском университете утверждал буквально следующее, близко к тексту цитирую: «Религия у нас играет реакционную роль. Ну как это не пожелай жены ближнего? Ну как это не укради? Как тогда жить? Ведь все воруют». Студенты были возмущены, поэтому по поводу того, какие слова находит Владимир Вольфович и как он обращается к женщинам, которых таскал за волосы, это тоже отдельная тема. Теперь, что касается вашего вопроса. Значит, я исхожу из того, что первое, мы, Россия, это светское государство, где должны быть защищены права и верующих, и неверующих. Второе. Я исхожу из того, что здесь, по большому счету, мы в абсолютном большинстве, и верующие, и неверующие, являемся детьми православной культуры, которая выражена, между прочим, в нашей великой русской литературе.
Поэмой Гаврилиада.
Не-не-не, поэмой Гаврилиада само собой, но я про другое. Михаил, понимаете, чем отличается эта культура, скажем, от протестантской этики? Она, кстати, выражена даже в сказке Пушкина о попе и работнике его балде, как ни странно. Для многих это, может быть, звучит тем, что ориентироваться надо не на сугубо материальный интерес, а на так называемые постматериальные ценности.
Слушайте, лучшие работники и капиталисты были сектанты и старообрядцы,
да,
заметьте.
Да, это правда. Но это не значит, что не может существовать другая этика, кроме протестантской. Я, кстати, не противник протестантской этики, каждому свое. И третье. Я считаю, что в деле... как это называется, восстановление, что ли, возрождение духовных ценностей наших исторических, народных, должны быть вместе и православные люди, и неправославные люди, и люди верующие, и люди неверующие. Я убежден в том, что высокие ценности могут быть и у тех, и у других.
Вот Валентин вам, знаете, цинично говорит: вы не поняли, зачем проводится все это как референдум? Вы хоть представляете себе, какие при этом тратятся бабки? Взрослый человек, а такой элементарщины не знаете.
Ну, понимаете, я все-таки не думаю, что дело только в заработке. Ну, конечно, у нас любое дело превращается в побочный бизнес. И, конечно, Валентин прав. Ну, может, я еще такой наивный после 18 лет политической работы, что не могу свести все только к политическому бизнесу. Я думаю, все-таки есть и какие-то политические интересы сверх распила выборного бюджета.
Ну, вот об этом, обо всем мы и поговорили с представителем коммунистической партии в нашей эфире, беспартийным депутатом Олегом Смолиным. Я благодарю его за терпимость и понимание. И хочу проанонсировать программу «Время свободы» Андрея Шарова. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин отпущен из колонии. Международные наблюдатели на выборах в Государственную Думу. Ну и мужской теннис. Всего доброго. С вами прощается Михаил Соколов.
Вниманию слушателей и читателей.
С вечера воскресенья 2 декабря до утра понедельника 3 декабря в расписании программ «Радио Свобода» происходят изменения.
В это время вы услышите информацию о выборах в Государственную Думу России.
Это репортажи из многих регионов, от Камчатки до Калининграда. Первый блиц-анализ, комментарии экспертов по горячим следам.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир «Радио Свобода».